В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – несокрушимое обаяние Владимира Путина. Передача посвящена памяти российско-американского ученого-социолога Владимира Шлепентоха. Существует ли в России общественное мнение? Подменили ли россиянам пропагандистские кальки здравый смысл? Есть ли у Владимира Путина инструмент сохранения вечной популярности? Почему социологи не смогли предсказать перестройку или падение СССР? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с коллегами и друзьями Владимира Шлепентоха. Экономистом, профессором Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем, независимым социологом Борисом Докторовым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. За свои, без нескольких дней, 89 лет Владимир Шлепентох успел написать 30 книг, бесчисленное количество статей, воспитать множество учеников, заложить вместе с горсткой друзей советскую социологию, провести первый в советские времена опрос по вопросам брака и семьи, заработать при этом ярлык проводника буржуазных взглядов, научиться читать на десятки языков и вдобавок покорить своей пытливостью, горячим интересом к идеям, людям, вихревой энергией, молодым задором, интеллигентностью покорить всех, кто с ним сталкивался. Никто из знакомых, подозреваю, и далеких, не называл почти 90-летнего ученого по имени-отчеству. Для друзей и близких он был Шляп, для менее близких – Володя. С какой-то периодичностью он мне звонил: «Юра, это Володя, вас заинтересует моя идея?» Идеи его были, естественно, увлекательны, как и его личность, а разговор или интервью – давали еще и возможность насладиться его эрудицией, и это было совершенно особое удовольствие. Впрочем, это были больше, чем элегантные идеи и парадоксальные наблюдения. Как говорит один из его друзей и коллег, Владимир Конторович, Володе, помимо всего прочего, удалось создать инструментарий познания некоторых парадоксов советского и российского общества.
Как известно, он стал одним из основателей советской социологии. Это и совершенно новой науки, вокруг которой ломались копья. И в этой области он провел первые выборочные исследования в масштабе всего Союза. И выборочные исследования для того, чтобы не опрашивать, чтобы узнать мнение населения, поголовно всех не опрашивают, а составляют выборку, чтобы опросить малую долю, но чтобы она была представительна, представляла генеральную совокупность. Это искусство и наука составить такую выборку. И первые выборки принадлежали всесоюзные ему, а делал он не больше, не меньше исследования читательской аудитории «Правды», «Труда», «Литературной газеты». Но вопрос не задай, все минное поле. Он наслаждался составлением этих анкет, чтобы она и цензура, естественно, летовались, чтобы она и цензуру прошла. И комар носа не подточил, и в то же время узнать, что же советские люди на самом деле думают. Да, о том, как из этих данных и из данных других социологов, которые, с одной стороны, полностью подцензурны, как же понять, что советские люди на самом деле думают по важным вопросам, которые прямо им задавать нельзя. Да они бы и не ответили. На мировом уровне это достижение не было. То, что делал Шляп, он не делал первый в мире. Он это делал первый в Союзе, что было совсем немало. Все заслуги советского времени в общественных науках всегда шли с политическим риском. Нужно было быть рискованным, смелым, уметь и дело сделать, и так, чтобы голову не оторвали, и так, чтобы напечатали.
Хорошо, что с вашей точки зрения он открыл нам нового в понимании российского общества как социолог?
Я считаю, что его величайшими достижениями были книги и статьи, написанные про советское общество здесь, в Америке. Что он лучше всех понимал советское общество того периода, включая перестройку. Общественное мнение, грубо говоря, подвержено сильным воздействиям среды. Поэтому брать его как независимую переменную, которая будет там объяснять все на свете, неправильно. Общественное мнение, оно находится в поле власти. Поэтому, например, западное вещание, которое люди любят слушать, не делает их менее лояльными. Почему? Потому что, грубо говоря, их задница находится в руках правительства. И что бы там ты ни услышал, ты должен конформ. Ты должен вести себя конформистски. С другой стороны, как только поле власти меняется, меняется и общественное мнение. Он шокировал своих друзей, когда в первом интервью в «Нью-Йорк Таймс», когда его здесь спросили, а что, поддерживает Советский Союз свою власть? Говорит, ну, по результатам моих опросов, я так не спрашивал, но косвенно я заключаю, что, в общем-то, да, поддерживает. У него есть гораздо более развернут. Каким вопросом поддерживает, по каким нет. Но в целом, по абстрактным вопросам, да. По частным вопросам, тоже касается своей зарплаты и условий работы, конечно, нет. Вот. И что из этого следует? Что если советская власть будет рушиться, они ее поддержат? Нет, конечно. Они ее поддерживают, потому что она власть. Используя все это, по-моему, он блестяще описал советское общество, блестяще предсказал ход перестройки, блестяще объяснил советский крах. И это и есть его главные научные достижения. А сейчас он это вот в последней статье применил к рейтингу Путина. По-моему, очень убедительно.
В наших многочисленных разговорах-интервью Владимир Шлепентох сделал немало любопытных прогнозов, исходя из его интерпретации мотивов поведения Владимира Путина и политического инструментария российского президента. Вот как, например, полтора года назад Шлепентох объяснял причины, по которым Кремль решительно вмешался в дела Украины.
Одним из причин, почему Кремль с таким остервенением выступил против Майдана и всех тех процессов, которые происходят на Украине, что это был прямой призыв к российским гражданам посмотреть на уровень коррупции в своей стране и подумать над тем, нельзя ли сделать что-нибудь похожее и в Москве. Мысль об этом, конечно, не могла не привести в бешенство Путина и всех тех, кого его окружает. И поэтому Путин не мог допустить позитивного развития событий на Майдане, не мог допустить превращения Украины в правовое и процветающее государство, чего, впрочем, он и не хотел и допустить и в Грузии.
Но учитывая известное, так скажем, политическое однолюбие россиян, апатию, есть ли у Путина основания для того, чтобы опасаться украинского примера? Что вам по этому поводу ваш опыт социолога подсказывает?
Конечно, в этом нет сомнения. Но это старая история. Русские цари всегда страшно боялись революции в Европе и в этом видели страшную опасность. И заметьте, что Путин и Кремль очень спокойно относятся к тому, что происходит в Узбекистане, в Туркменистане. Но как только в одной из бывших советских республик начинались демократические процессы, эти демократические процессы немедленно объявлялись как результатом деятельности Запада и Соединенных Штатов и так далее. И вся, так сказать, весь гнев Кремля немедленно направлялся против этих республик, в частности Грузии и Украины.
А вот что Шлепентох-социолог выделяет в качестве главного открытия Владимира Путина, то есть того откровения, которое придает ему уверенности в безусловной поддержке его действий российской, как говорили часто цитируемые Володей классики марксизма, народной массой.
В случае Путина, что здесь важно? Путин выяснил, что российское население необычайно чувствительно к патриотическому угару, что российское население, несмотря на 20-летнюю жизнь в открытом обществе, готово верить правительственному телевидению на 100%. Это наверняка было открытие для Путина. Потому что можно было полагать, что после 20 лет вот такой свободной информационной жизни российское население будет более критично и не поверит Дмитрию Киселеву в той степени, в которой оно это сделало. Вот это Путин сделал для себя, это открытие. Это он открыл для себя замечательный инструмент. И вот это открытие действительно может его толкать на дальнейшие шаги. Это, наверное, самый опасный момент в мировой истории после Карибского кризиса. Ибо непонятно, где границы, которые Путин не может перейти для сохранения своей власти.
Мои собеседники – независимый американский социолог, член Российской академии социальных наук Борис Докторов и профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев, написавший в соавторстве с Владимиром Шлепентохом три книги.
Лет 10 назад раздался звонок у меня, и голос, молодой голос на другой стороне линии сказал: «Здравствуйте, Эрик, меня зовут Володя Шлепентох. Я хочу с вами поговорить о одной интересной теме». Для меня это было как звонок суперзвезды. Я помню, как был мальчишкой, жил в общежитии еще в Ленинграде. А у моих родителей была маленькая книжная полочка, мои папы с мамой были аспирантами. И там стояла книжка «Владимир Шлепентох. Социология для всех». Я впервые заинтересовался фамилией, прежде всего, необычная такая, для русскоговорящего человека Шлепентох, немецкая, может быть, какая-то еще, мне объяснили, нет, скорее всего, это еврейская фамилия. А что такое социология? Вот я понял тогда, что такое социология. И для меня он был классиком всю свою скорее всего, считал себя социальным ученым. Не социологом, социальным ученым, social scientist. Его так называемый сегментарный подход к социальным наукам. То есть Владимир утверждал, что каждое общество имеет несколько исторических сегментов. В российской, например, три линии прослеживаются: феодальная, авторитарная и либеральная. Не то, что Россия феодальная страна или авторитарная, или либеральная. Все три элемента существуют, как же в Америке. Но в России феодальная, авторитарная преобладает. Смесь этих подходов, смесь этих сегментов, их взаимодействие, их игра, вот это его интересовало, каким образом они проявляются постоянно, каким образом они проявляются в нашей жизни.
Да, идея, заключающаяся в том, что современная Россия, по сути, феодальное общество, сильно увлекала Володю.
Действительно, в России он видел значительные черты феодального и авторитарного начала. И еще один момент, я хочу просто сказать, вот по размахе его мыслей, его творческих планов и идей, которые он раздавал. Просто вот по памяти, за последние месяцы, последний год, статья про антиамериканизм, антиамериканизм как механизм успешной консолидации российского общества. Это статья о путинском нарциссизме, раскладывая по полочкам, в чем нарциссизм представляется и каким образом нарциссизм влияет на российскую политику. Затем статья о непредсказуемости Путина, о том, как он удачно ведет себя непредсказуемо и тем самым путает западные карты. Статья о конце российской интеллигенции, освобождение Ходорковского и конец российской интеллигенции, то есть как таковой. Оппозиция интеллигенции как здоровая, нравственная, интеллектуальная оппозиция любому режиму. Она в России потерпела поражение, она умерла. Статья о разрушении общего языка. Его точка зрения, что Путин сознательно разрушил общий словник, который был когда-то, даже в самые мрачные годы Холодной войны. И последняя статья его, последняя его работа о общественном мнении в Советском Союзе и в России. Вот видите, какой размах его идей, размах его планов, размах его интересов.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Несокрушимое обаяние Владимира Путина. Передача посвящена памяти российского и американского ученого-социолога Владимира Шлепентоха. В ней участвуют друзья и коллеги ученого. Владимир Конторович, Эрик Ширяев, Борис Докторов. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Это последняя статья, о которой говорит Эрик Ширяев, написанная незадолго до смерти, сейчас выглядит попыткой подвести итог своей деятельности в роли социолога советско-российского общества. И ведь это резюме, надо сказать, как бы это лучше сказать, получилось, как мне показалось, довольно горьким. И он вот пишет о том, что по большому счету в России нет общественного мнения. Цитата: «Без серьезной жизни и выбора общественное мнение невозможно».
Дело вот в чем, что здесь Володя не первый. Борис Андреевич Грушин сказал, что я зря прожил. Все его последние статьи были весьма и весьма пессимистическими по поводу изучения общественного мнения. Он не верил в данные общественного мнения, которые получали исследователи, в том числе шибко уважаемым им Юрий Александрович Левада, и вообще говорил, что это не общественное мнение, а это некое иное образование массового сознания.
Но вот из статьи Владимира у меня создалось впечатление, что он считает, было ли у вас такое же ощущение, что он считает, что, по сути, то, что называют в России общественным мнением, это калька пропагандистских лозунгов. Это так или это что-то другое?
Посмотрите статью в «Новой газете», где сами социологи, молодые, уже поколение 40-летних, говорят, что что-то у нас не так. Они говорят с несколько иных позиций, но вывод тот же самый. Значительно более интересно в этой статье пассажи о том, что вот, как он говорит, ихтиозаврами мы их называли, то есть те, кто были против социологии, он, в частности, называет фамилию Чеснокова, что они, скорее всего, были правы. Они опередили нас в понимании природы советского общественного мнения. Они знали, что в условиях тоталитаризма то, что изучают социологи, не является общественным мнением, является продуктом нашей деятельности.
Ну, а вот с вашей-то точки зрения, все-таки можно в данный момент говорить о существовании общественного мнения в России? Или это общественное мнение действительно калька пропаганды?
По главным вопросам, конечно, это слепок пропаганды. Конечно. По главным, по всем, по экономическим, политическим, нравственным, моральным, да.
Профессор Ширяев, трудно, в общем, смириться с мыслью, что в стране нет общественного мнения, что власть способна не только внушить людям все, что ей необходимо, но и лишить их даже способности задаться вопросом, а может власть не права?
В условиях отсутствия выбора или в присутствии маленького выбора, когда выбор реально не существует, наиболее спокойный, наиболее безопасный ответ для человека – это тот ответ, который ему дает система. То есть есть некоторые, которые в систему верят, много их, допустим, треть. Одна треть не задумывается и теряется от системы, отвечает по системному, потому что так, скорее всего, нужно. А последняя треть просто боится. На всякий случай, зная нашу советскую российскую историю, зачем мне сюда скрести себе на одно место, когда просто проще ответить, как все говорят. Зачем мне высовываться? То есть получается 85%.
Поскольку вы уж вывели разговор на эти 85%, Борис Докторов, как вы относитесь к этим 85%? Что для вас они означают?
На мой взгляд, с точки зрения технологий, они замерены верно, абсолютно. 85-90, где-то тут. Технологически это так и есть. Другое дело, что это не есть характеристика общественного мнения. Это характеристика общественного сознания, где все смешано оказалось. Где действительно есть мнение, где действительно есть, ну, такая, скажем, ностальгия по Крыму, по детству, по радости, у кого-то по Артеку, у кого-то еще почему-то, но где есть одновременно желание, так сказать, поддержать своего лидера, которому люди верят вне зависимости от Крыма, они ему верили и до Крыма, и где люди просто говорят, боятся, так сказать, сформулировать свое мнение, говорят, он мне позвонил, я ему отвечу и забуду.
Эрик Ширяев, когда наблюдаешь за происходящим в России, со стороны постоянно возникает вопрос. Куда делся здравый смысл россиян? Отторжение Крыма единодушно приветствуется. Вторжение на Украину приветствуется. Военная операция в Сирии – приветствие. При этом, как мне кажется, полная неспособность увязать падение уровня жизни и другие неприятные приметы нынешней российской жизни с действиями властей. Остался ли, по-вашему, у россиян здравый смысл, либо и его заменили пропагандистские шаблоны?
Я вернулся из России несколько дней назад. Там провел 8 дней. Треть этого времени провел в такси, разъезжая по Петербургу взад-вперед. Говорил с десятками таксистов. Никому не говорил, что я живу в Америке, никому не говорил, что я профессор. Просто говорил, что нахожусь, когда спрашивали, что, где, откуда и как, говорю, нахожусь в длительной командировке в одной из развивающихся стран. Это было достаточно. Почти все, за исключением одного, перестали задавать вопросы, перестали спрашивать. Вопрос единственный задавали мне, ну как вы там живете за рубежом, как вы, что вы думаете о России? И только открывал рот, сразу же начиналось говорить, что они думают о Западе, что они думают во всем мире, и где они его видят, в каком месте, и тому подобное, и так далее. В России перестали задавать вопросы. Обратите внимание, говорите с российскими коллегами, друзьями, люди перестали задавать вопросы. А люди высказывают свое мнение. Вот это вот нарушение обратной связи, то есть когда не впитывается информация извне, просто поражает. Вторая какая-то пассивная агрессивность. Я, может быть, абсолютно не прав, может быть, совершенно не прав, пусть меня поправит. Но вот такое наличие нарастающей пассивной агрессивности. Не разговоры о российской безработице, люди увольняются пачками. Цены, хотя в России дешевые по сравнению с Западом, но цены жуткие, как люди на 10 тысяч рублей в месяц могут прожить, я не понимаю, и живут на 15 тысяч, на 20, не понимаю, как можно на 100 тысяч прожить в России. И тем не менее, люди об этом не говорят, и все говорят о том, что как надо вдарить хорошо по Америке, как нужно им Западом показать, Меркель показать, где раки зимуют.
Эрик, опрос таксистов, конечно, не самое объективное, пользуясь словом Володи, выборка общественного мнения. Борис Докторов, с вашей точки зрения, сохранился ли у россиян здравый смысл, способность осознать их объективные интересы?
Ну, конечно, сохранился, иначе бы люди просто не выживали. Просто идет мощная перестройка, подстройка к тому, что существует. Именно этот здравый смысл позволяет людям выжить. Они находят какие-то новые возможности, скрытые, о которых они не говорят, теневые. Начинается снова все делаться внутри семьи, внутри очень тесной группы друзей. Ищут работу, как-то что-то, так сказать, объединяются ради чего-то. Перестраиваются в своих профессиональных ориентациях, объясняют детям, что надо идти не туда, куда они хотели, что это все бессмысленно, говорят, что надо идти в какие-то другие практические области деятельности.
Но в отличие, скажем, от украинского варианта, где эти негативные чувства выплеснулись на власть, в России этого не наблюдается.
Ну, еще не наблюдается, да. И дай бог, чтобы так, кстати, оно не вылилось, потому что две разные страны. Вот. Но, конечно, если общество и функционирует, то именно благодаря элементам здравого смысла, понимания того, что есть, и, так сказать, умению держать язык за зубами.
А сейчас у нас есть возможность услышать, как ответил на подобный вопрос сам Владимир Шлепентох. Я задал его ему в самом начале 2014 года, еще до введения санкций, связанных с аннексией Крыма и расчленением Украины. Любопытно, что он тогда считал, что ставка на Владимира Путина, россиян, как ни парадоксально, была вполне здравым выбором.
С моей точки зрения, каждый народ здравый. И русские люди понимают, что тот прогресс благосостояния, которого Россия, по сути, не знала в своей истории, который имел место при Путине, конечно, этот русский народ обязан режиму Путина и Путину лично. А если вы еще добавите, что рядом с Путиным и близко нет лидеров, которые могут претендовать на какую-то альтернативную программу такого же характера, как Путин предложил, то понятно, что русские люди достаточно здраво и высоко оценивают роль Путина в их истории.
Владимир Шлепентох в своей последней статье сетовал на то, что его наука не смогла помочь предвидеть ни перестройку, ни крушение Советского Союза. Советский народ, согласно исследованиям его и его коллег, поддерживал советскую власть, да и идеологию. А можно ли вообще полагаться на результаты социологических исследований как на инструмент политического прогноза? Борис Докторов.
На длительный срок нет, на год-два, да.
То есть вы считаете, что все-таки эти 85%, 70%, они показательные?
Они показывают, что кредит доверия у власти есть. При том, что отсутствует оппозиция, при том, что отсутствуют четкие ясные лозунги оппозиции, можно сказать, на ближайшие годы, во всяком случае, до выборов, до 2018 года, ничего в стране не произойдет.
Вот как интересно отвечает на мой вопрос о том, что получится, если воспользоваться выкладками Володи Шлепентоха для политического прогноза, его друг и коллега профессор Владимир Конторович.
Он в этой статье, которую вы цитируете, он говорит о том, что если власть даст слабину, то 80% общественное мнение, которое поддержит, ничего не поможет, потому что они испарятся. Это иллюзия. Это не скала, на которой можно строить, а это сама по себе есть производная силы власти. Власть ослабнет, эта производная не станет поддержкой. Она испарится. Это такой условный прогноз. Не говорю, что будет с Россией в таком-то году. Вот если так, то так. Это прогноз.
Борис Докторов, вот в такой трактовке Кремлю, российской системе власти угрожает только одно – слабина. Что как только она даст слабину или выпустит из своих рук инструмент пропаганды, то может случиться все, что угодно.
Ну, это абсолютно верно. Но пока что мы не видим признаков того, что власть выпускает что-то из рук. Она, наоборот, все больше и больше прибирает. Вот. Так что нет, до выборов можно считать, что все пройдет в этом плане. Точно так же, как сегодня. И сейчас еще усиление, так сказать, некоторой агрессивности, что говорил Эрик, в связи с как будто бы победами в Сирии, так что это компенсирует проигрыш в Украине, хотя не все понимают, что это такое. Вот. Так что нет, до 2018 года я бы ничего не планировал мощного.
Эрик, ну вот если мы верно трактуем Володю, он и мне, кстати, неоднократно говорил, смешно рассуждать о угрозах Владимиру Путину, российской нынешней власти, пока у нее в руках находятся инструменты принуждения, пока у нее в руках находится, по-моему, он мне даже однажды сказал, Киселев. Вы тоже с этим согласны? Ничего власти не угрожает?
Я думаю, да. И Борис сказал совершенно верно. Я вернусь к его комментарию о том, что российский народ в целом имеет, мне кажется, уникальную черту, историческую черту, умение и возможность приспосабливаться к условиям. Выживать, не только выживать, но и находить какие-то позитивные для себя моменты даже в наиболее худших условиях. Скорее всего, тенденция такова, что зачем восставать, что-то менять, когда можно приспособиться изнутри. Внешние элементы могут меняться, но внутренние люди подстроятся и смогут жить, и даже быть довольными, даже счастливыми в какой-то степени, потому что вот такой рефлекс существует уже долгие десятилетия, если не столетия. что.
Ну, я думаю, что Володя бы, услышав это, может быть, сейчас улыбнулся и сказал, ведь такое они предсказывали и перед началом перестройки, и, в общем, незадолго до падения Советского Союза.
Если был бы жив Володя, мы бы вообще на эту тему не говорили, потому что он сразу бы нас забил, он бы сказал, что вы все говорите не так.
Совершенно верно, господа, господа. Вы все это правильно сказали, но все точно неправильно.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Несокрушимое обаяние Владимира Путина». Передача посвящена памяти российского и американского ученого-социолога Владимира Шлепентоха. Существует ли в России общественное мнение? Подменили ли россиянам пропагандистские кальки здравый смысл? Есть ли у Владимира Путина инструмент сохранения вечной популярности? Эти и другие вопросы, поставленные в свое время Владимиром Шлепентохом, мы обсуждали с его друзьями и коллегами, профессором Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем, независимым социологом Борисом Докторовым и профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Государственный бюджет при $50 за баррель. В правительстве России одобрен в целом проект федерального бюджета на 2016 год. По планам доходы казны превысят уровень 2015 года на 2,5%, а расходы на 3,5%. Бюджет, как ожидается, будет сведен с дефицитом в 3% ВВП страны. Для сравнения, именно такой норматив действует в еврозоне, хотя во многих странах он превышен. Финансировать дополнительные расходы в 2016 году предполагается почти исключительно из резервного фонда, а не за счет наращивания государственного долга, как предлагало в частности Министерство экономического развития. В ход пойдут и резервы, и вновь пенсионные накопления работающих. Покроет ли инфляцию индексация пенсии за счет казны – большой вопрос, но рост уровня бедности в стране лишь чуть замедлится, прогнозируют эксперты. Тяжелеющий баррель. Цены на нефть вновь быстро растут. За 3 недели она подорожала на 15%, а только за последнюю неделю – на 11%. Следом устремился и рубль. Его курс к доллару повысился на 10%. Нефтяные цены вернулись, с одной стороны, на уровне конца января этого года, когда начинался их новый подъем, а с другой стороны, на уровне конца июля, когда начался новый спад. В каком направлении они могут последовать теперь? Мнение экспертов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Более половины всех доходов государственного бюджета России в последние годы обеспечивали нефтегазовые поступления. Теперь долларовые цены на нефть упали более чем вдвое. Однако бюджет рассчитывается в национальной валюте. Поэтому двукратная же девальвация рубля за период с весны 2014 года позволяет сводить текущий бюджет с относительно небольшим для нынешней ситуации дефицитом. Финансируется он пока в основном за счет нефтяных накоплений государства в резервном фонде, а не новых его заимствований на долговом рынке. Хотя формально возможностей увеличения государственного долга у России предостаточно. Его текущий уровень не превышает 15% ВВП, то есть оставаясь в 6-7 раз меньшим, чем в Соединенных Штатах или средний для 19 стран еврозоны. Более того, значительно увеличить по сравнению с ранее намеченным объемы государственных займов, что позволило бы меньше сокращать расходы бюджета, предлагало и Министерство экономического развития. Тем не менее, от этой идеи, похоже, правительство пока отказывается. Оценить его резоны мы попросили экспертов. Из Москвы научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Андрей Чернявский.
Действительно, в 2015 году мы уменьшали и внутренний долг, и внешний долг. Уменьшали долг, то есть мы занимали меньше на внутреннем рынке, чем погашали ценных бумаг. С чем связаны проблемы? Что ограничивает Министерство финансов? Во-первых, Министерство финансов не хочет занимать дорого. Если в стране высокая инфляция, вот как в этом году, около 15%, это означает, что и занимать на внутреннем рынке мы можем по достаточно высоким ставкам. Это будет вести к высокой стоимости обслуживания. И процентные расходы будут занимать все большую долю в общем объеме расходов, вытеснять другие виды расходов. Второе, что внутренние заимствования, которые делает государство, будут вытеснять заимствования частного сектора, которому они тоже сейчас чрезвычайно нужны из-за того, что закрыты внешние рынки. Ну и третье соображение. Мы в очередной раз отказались от накопительных пенсий. А накопительные пенсии представляли собой очень важный ресурс для вложений как раз в специальные облигации Министерства финансов, которые выпускались на специальных условиях по несколько более низким ставкам, чем бумаги, которые обращались на открытом рынке. Поэтому это решение о замораживании накопительных пенсий, оно бумерангом ударяет вот и по заимствованиям на долговом рынке.
Аналитик долгового рынка из инвестиционно-финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Минфин, видимо, ждет какого-то замедления инфляции в среднесрочной перспективе и занимать по любой цене, особенно делать крупные заимствования по таким высоким ставкам, которые есть сейчас. Минфин вряд ли готов. Поэтому, скорее всего, какой-то вектор на увеличение заимствований, конечно, будет. Тем более, что Минфин в последнее время расширяет линейку, что ли, инструментов, в которые инвесторы могут инвестировать. Средства, помимо облигаций с фиксированной доходностью, все больше стало размещение облигаций с плавающей ставкой, с привязкой к инфляции. Поэтому, в любом случае, за счет хотя бы вот этого вот изменения ассортимента, что ли, инвестиционных продуктов, спрос будет, и проблем с размещением не будет. Вопрос лишь в цене, и как эта цена отразится на обслуживание долга.
Однако уже в ближайшем будущем без расширения, причем значительного заимствований казны на долговом рынке для финансирования государственных расходов, видимо, не обойтись. К выпуску новых облигаций прибегают правительства многих стран мира даже в относительно спокойные для экономики времена. Вопрос лишь в объемах таких заимствований и рыночных ценах на них. Кстати, и представители Министерства финансов России уже заявляли, что видят своей целью прекращение к 2018 году финансирование дефицита федерального бюджета из резервных фондов государства и переход к его покрытию именно за счет новых государственных займов. Андрей Чернявский.
Мы в этом году тратим резервный фонд, и мы большую часть его потратим. И если мы не будем вообще прибегать к заимствованиям, то мы в будущем году потратим полностью резервный фонд. Я думаю, что в планы Минфина это тоже не входит. Поэтому он будет искать какой-то компромисс между потребностью сохранить часть резервного фонда и все-таки пытаться выходить на рынок внутренних заимствований, понимая, что придется занимать по достаточно высоким ставкам.
Кстати, сколь высоки сегодня текущие рыночные ставки по наиболее ходовым облигациям Министерства финансов России? Хотя, понятно, цена новых размещений обычно оказывается заметно меньшей. Для сравнения, правительство Германии размещает сейчас на рынке некоторые выпуски своих облигаций под отрицательную ставку, то есть инвесторы еще и доплачивают за свои вложения в них. А, скажем, десятилетние гособлигации Греции торгуются сегодня на рынке с доходностью около 8% годовых, шестимесячные – чуть более 3%. Владимир Харченко, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
По наиболее ликвидным гособлигациям, по коротким, это порядка 10% годовых, то есть если брать ближайшие выпуски, которые погашаются в начале следующего года, 10% годовых чуть выше, но в основном около 10%. Если брать ликвидные и наиболее индикативные, что ли, выпуски долгосрочные, то это чуть меньше 11% годовых.
Мы уже начали говорить о том, что новые долговые обязательства государства, скажем, облигации федерального займа, особенно выпущенные в заметных объемах, могут вытеснять на рынке облигации корпоративные, выпускаемые отдельными компаниями. Тем более, если вновь заморозить в интересах бюджета средства накопительной части будущих пенсий, то есть не перечислять их в различные пенсионные фонды. Но если эту заморозку уже дважды проводили, когда нефть стоила более $100 за баррель, то при цене нефти в $50, трудно представить себе иной вариант. Судя по некоторым сообщениям, обсуждается, среди прочих, возможность использования этих средств, в целом это около 340 миллиардов рублей для некой дополнительной индексации пенсий во второй половине 2016 года, помимо запланированной на февраль. В этом контексте многие эксперты говорят, что существенно увеличивать государственный долг, выпуская новые гособлигации, можно лишь при условии, если накопительные пенсии будут оставаться на рынке, а не использоваться в интересах текущего бюджета. Владимир Харченко.
Поскольку УФЗ априори является более надежным инструментом, более ликвидным и задает нижний уровень процентных ставок, то, естественно, наращивание заимствований гособлигаций, оно будет отсекать спрос от корпоративных муниципальных облигаций и так далее. Либо вот эти заемщики, если мы говорим о корпоративных заемщиках, вынуждены будут предлагать более высокие ставки, что в нынешних условиях они вряд ли могут себе позволить. Поэтому в отсутствии длинных денег, а пенсионные деньги это, пожалуй, сейчас единственный мог бы быть источник длинных денег для реального сектора, конкуренция лишняя вот такая на пустом месте, что ли, конкуренция с УФЗ вряд ли сейчас была бы уместна и пошла бы на пользу рынку в целом.
Среди наиболее обсуждавшихся мер бюджетной экономии на 2016 год лишь частичная по отношению к текущей инфляции индексация пенсий, а также отказ от индексации зарплат бюджетникам. Вспомним, еще 4-5 лет назад именно такого рода меры оказывались едва ли не главным фактором возобновления экономического роста после кризиса 2008-2009 годов. Отказ от них теперь способствовал резкому сокращению реальных доходов населения на 4,7% к уровню соответствующих месяцев прошлого года. Первоначальный вариант – однократная индексация пенсий в будущем году на 4% в феврале при прогнозируемой инфляции в 12%. Однако уже в пятницу руководитель Комитета Государственной Думы по социальной политике Ольга Баталина заявила, что решено в итоге провести повторную индексацию пенсий осенью, не уточнив, насколько и когда именно. Напомним, что 18 сентября 2016 года в России пройдут очередные парламентские выборы. Но какие есть экспертные оценки снижения в России реальных доходов населения в 2016 году при разных вариантах бюджетной политики. Из Москвы научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков.
В принципе, просчитываемые варианты дают следующие результаты. Снижение реальных располагаемых доходов на 2016 год в пределах 1%. Причем это снижение, в принципе, можно разложить и относительно гипотетической 12% индексации среднего размера пенсии, так и относительно нулевой индексации средних заработных плат. В более позитивном варианте, если осуществлять бюджетную политику с поддержкой уровня дохода в бюджетной сфере и пенсионеров, то тогда бы реальные доходы в 2016 году по отношению к 2015 в этих проектировках, они привели бы к росту реальных располагаемых доходов по прогнозу примерно на 1 процентный пункт. В случае же предлагаемых правительством мер у нас как раз вот этот 1 процентный пункт практически исчезает. Реальные располагаемые доходы по прогнозу 2016 года выходят в ноль по отношению к 2015 году.
Буквально на прошлой неделе Всемирный банк представил очередной доклад по экономике России. В нем отмечалось, в частности, что в условиях резкого сокращения нефтяных доходов российского бюджета пенсии и социальные пособия в стране были повышены намного меньше, чем выросли цены, что лишь ускорило тенденцию повышения уровня бедности в России, который повысился с 13,1% в первом полугодии 2014 года до 15,1% в первом полугодии года нынешнего, то есть сразу на 2 процентных пункта всего за один год. Игорь Поляков, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Все-таки основные факторы при изменении уровня бедности – динамика стоимости жизни и, прежде всего, стоимость жизни малообеспеченного населения. – По измерениям Росстата, уровень прожиточного минимума в России в первом полугодии 2015 года, включающий прожиточного минимума работоспособного населения, прожиточного минимума пенсионеров и прожиточного минимума для детей, темп его роста оказался к соответствующему периоду прошлого года 23,9%, тогда как уровень инфляции в районе 16%. Влияние роста стоимости продуктовой корзины сильно сказалось на уязвимых слоях населения, И результатом этого становится резкий скачок уровня прожиточного минимума и, соответственно, повышение доли бедного населения.
Тогда ваши прогнозы относительно темпов роста прожиточного минимума в России на ближайшие год-полтора?
Темп роста прожиточного минимума будет несколько замедляться, но все равно останется достаточно существенным. Скорее всего, можно будет говорить о неком улучшении во второй половине этого года. Уровень прожиточного минимума, может быть, будет расти не вот столь высоким темпом, как 23,9. Скорее всего, он сначала до 20% опустится, а потом еще замедлится. Я думаю, что прожиточный минимум и в следующем 2016 году тоже будет обгонять инфляцию, прежде всего за счет того, что продуктовая корзина будет опережать вновь темпы инфляции. И можно, в принципе, ожидать, особенно по первому полугодию 2016 года, опять же повышение доли малообеспеченного или бедного населения. Но уже не в таких масштабах, не на 2 процентных пункта, а, скажем, на 0,5 процентного пункта.
В какой мере, по вашим оценкам, предполагаемый секвестр расходов федерального бюджета на 2016 год затрагивает межбюджетные отношения, другими словами, объемы поддержки региональных бюджетов из федеральной казны, в частности, уже начатую замену накопленного регионами коммерческого долга перед банками, более дорогого, на долг федеральному бюджету, заметно более дешевый. Ведь уровень накопленного долгового бремени российских регионов составляет в среднем 30-35% всех их текущих доходов. Андрей Чернявский, исследовательский центр развития Высшей школы экономики.
Если взять, например, ситуацию 2015 года, в поправках в бюджет, которые были приняты на 2015 год, были увеличены бюджетные кредиты, и было декларировано одной из задач федерального центра, что мы будем бюджетными кредитами заменять коммерческий долг, долг частному сектору, прежде всего коммерческим банкам. Как это будет запланировано на 2016 год, трудно сказать. Но если мы посмотрим вот, собственно, на региональные бюджеты в этом году, мы увидим, что они действительно находятся в сложном положении и решаются проблемы за счет того, что регионы сейчас очень сильно сбрасывают расходы. И расходы в реальном выражении в этом году у них сократятся более чем на 10%. Ну и, разумеется, это в конце концов негативно отражается на уровне жизни.
Из Москвы заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's Карен Вартапетов.
Насколько я понимаю, проект бюджета на следующий год, сокращения пройдут широким фронтом по всем статьям бюджета. За исключением, может быть, избранных статей, таких как расходы на оборону, на пенсионную систему. Поэтому есть большая вероятность, что трансферты межбюджетные субъектам федерации, регионам, муниципалитетам будут сокращены. С другой стороны, мы точно уже знаем, что в этом году принято решение о смягчении требований указов президента, которые, собственно, и оказывали большое давление на региональные бюджеты в части необходимости повышения зарплат бюджетников. Вот, собственно, эти указы и подрывали финансовое состояние региона последние 2 года. Мы видим, что в этом году уже вносятся изменения в методику расчета средней заработной платы. Это тот уровень, до которого регионы должны подтянуть зарплаты учителей и врачей. И также вносятся коррективы в расчет среднего. Те отрасли, которые учитываются в этом среднем, теперь там будет учитываться средний малый бизнес, который с большой вероятностью снизит среднее целевое значение зарплаты в среднем по экономике. И в этом смысле можно ожидать, что вот снижение трансфертов, оно будет компенсировано и снижением расходного давления на региональные бюджеты. Поэтому и пока из того, что мы видим, скорее всего, будет некоторое нейтральное воздействие нового бюджета на региональный бюджет.
С одной стороны, как мы слышали, регионы заметно сокращают собственные расходы. С другой стороны, все большая часть их коммерческого долга заменяется на долг государству, менее обременительный. То, что два этих процесса идут параллельно, может ли привести к заметным переменам в балансах региональных бюджетов уже в ближайшие месяцы? Карен Вартапетов, агентство Standard & Poor's.
Может привести лишь к небольшим сдвигам, потому что структурная причина возникновения долга, роста долга и дефицитов – это несбалансированность доходов и расходов на региональном уровне. Доходы стагнируют, а расходы растут под влиянием указов президента. В этом году действительно федеральный бюджет, как и, кстати, в прошлом году, предоставил значительные суммы бюджетных кредитов, которыми он рефинансирует рыночные долги регионов. Это облигации и задолженность по банковским кредитам. И сейчас региону действительно удалось снизить остроту рисков рефинансирования рефинансирования, как мы их называем, это необходимость региону каждый год искать новые источники заимствования для того, чтобы покрыть предыдущие долги. Вот такие риски были очень высоки, особенно в начале года, когда были очень высокие ставки на рынке. И по нашим сведениям, были даже не платежи по долговым обязательствам или, в нашем понимании, дефолты регионов. Поэтому программа предоставления бюджетных кредитов дешевых регионов, которая началась еще в прошлом году, она, безусловно, снижает остроту проблемы, но не устраняет ее структурные причины.
Итак, в правительстве России одобрен в целом проект федерального бюджета на 2016 год. Как ожидается, он будет сведен с дефицитом в 3% ВВП страны. Для сравнения, именно такой норматив действует в еврозоне, хотя во многих странах он превышен. В ход пойдут и резервный фонд, и вновь пенсионные накопления работающих. Покроют ли инфляцию, индексация пенсии за счет казны – большой вопрос. Но рост уровня бедности в стране лишь чуть замедлится, полагают эксперты. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Тяжелеющий баррель. Цены на нефть вновь быстро растут. За 3 недели она подорожала на 15%, а только за последнюю неделю на 11%. Следом устремился и российский рубль. Его курс к доллару с середины сентября повысился на 10%. Нефтяные цены вернулись с одной стороны на уровне конца января этого года, когда начинался их новый подъем, а с другой стороны на уровне конца июля, когда наоборот начинался новый их спад. В каком направлении они могут последовать теперь? Наши собеседники – аналитики нефтяного рынка из Германии и России. Другими словами, нынешняя ситуация по тем или иным признакам больше напоминает ту, что сложилось в конце января или, наоборот, в конце июля. Из Франкфурта руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank Евгений Вайнберг.
Ситуация меняется буквально каждодневно, но скорее сравнима с тем, что было в январе. Не по своему эффекту, а по своим предпосылкам. То есть существует явный перепроизводство, но похоже, что это перепроизводство уже полностью в цене. И с другой стороны, похоже, что настроения на рынке тоже достаточно сильно меняются, потому что огромный скепсис, который был, меняется, по крайней мере, на нейтральную позицию, и нам представляется даже возможным, что скоро позиция будет даже более позитивная, потому что будет очевидно, что баланс между спросом и предложением будет улучшаться, и что перепроизводство, по крайней мере, в течение следующего года полностью, может быть, исчезнет. Мы рассчитываем на то, что цены продолжат свой рост, и уже к концу года даже снова до $60 за бочку Брента вырастут.
Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Я думаю, что эта ситуация не похожа на две предыдущие. И связано это с тем, что сейчас, как мне кажется, не наблюдается тенденций к значительному изменению ни предложения, ни спроса на нефтяном рынке. В каком-то смысле он, можно сказать, стабилизировался или кто-то, может сказать, стагнирует. Ну, наверное, за исключением двух тенденций. Первое – это ослабление доллара, которое приводит всегда к удорожанию сырья. И второе – это напряженность на Ближнем Востоке, там, в Сирии, в Ираке и так далее, которые, конечно, представляют собой некоторый, как говорят, геополитический риск. И, понятно, этот риск в основном в сторону роста цены.
Как можно предположить, среди заметных факторов, определяющих динамику цен на нефть в последние месяцы, и такой, как начавшееся сокращение объемов добычи нефти в Соединенных Штатах, причем весьма заметная. По данным Министерства энергетики США, с многолетнего пика, отмеченного в июне этого года, объемы среднесуточной добычи нефти в стране сократились к началу октября почти на 500 000 баррелей, или примерно на 5%. На долю США сегодня приходится 9,5% текущей добычи нефти в мире. Для сравнения, доля России, где объемы добычи достигли в сентябре нового максимума за последние четверть века, более 11% текущей общемировой добычи. Так именно фактор заметного сокращения добычи нефти в США, как-никак почти на 5% меньше, чем за 4 месяца, сколь значимым оказался, на ваш взгляд, для текущего ценообразования на рынке нефти? Евгений Вайнберг, аналитик Commerzbank, Франкфурт.
В любом уравнении существует не одна компонента, а их очень много. И Иран нужно учитывать и американские статистики, нужно учитывать и то, что Международное энергетическое агентство ожидает лучший спрос. Мы думаем, что началось все с переоценки Международным энергетическим агентством ситуации на следующий год. Они еще раз подняли свои ожидания на следующий год, ожидают подъем в этом году спроса на 1,7 миллиона баррелей в день. Это практически в два раза больше, чем в начале года. То есть это очень много. И в следующем году рост должен продолжиться. А с другой стороны, очевидно, что замедляется не только рост производства нефти в США, но и даже происходит достаточно крутой пике вниз. Мы думаем, что это даже ускорится, эта динамика вниз. В августе энергетический департамент США ожидал, что больше 80% от свободного кэшфлоу приходится фирмам, которые сланцевую нефть производят, на то, чтобы свои долги выплачивать, использовать. Я думаю, что это сейчас больше 90%. То есть денег на то, чтобы открывать новые скважины, практически нет. Количество активных скважин падает. Оно теперь упало до нового, 5-летнего минимума. Это, с моей точки зрения, говорит о том, что очень скоро падение производства нефти в США даже ускорится. Это является для меня самым главным фактором ожиданий поднимающихся котировок на нефть.
Алексей Кокин, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал», Москва.
Мне кажется, падение, я бы сказал, коррекция добычи США пока что была не столь стремительной, поскольку в такой свободной экономике можно было ожидать большей коррекции, большего падения. Что можно сказать, что добыча удивляет скорее не тем, что она снижается, а тем, что она не так уж сильно снижается, а тем более в масштабах мирового рынка нефти. На мой взгляд, это достаточно незначительный фактор, уступающий, да, по значимости, скажем, колебаниям в объемах нефти, которые выходят на рынок из Саудовской Аравии и ее соседей.
Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, которая объединяет 34 наиболее индустриально развитые страны мира, представила на минувшей неделе прогноз, согласно которому общий объем инвестиций нефтяных компаний мира в разведку и добычу нефти в 2015 году из-за резко упавших доходов на фоне низких цен сократится на рекордные 20%. Более того, если судить по периодическим оценкам и этого агентства, и Министерства энергетики Соединенных Штатов, еще недавний объем перепроизводства нефти в мире, то есть превышение ее предложения над спросом, за последние несколько месяцев сократился более чем вдвое. И хотя избыток этот продолжает еще оставаться существенным, тем не менее, столь заметное ослабление главного фактора двукратного падения мировых цен на нефть с лета прошлого года должно было, по идее, отразиться на динамике текущих цен более заметно, чем оказалось. Так ли это, по вашим оценкам? То есть должно ли было вообще? И с чем это могло быть связано? Евгений Вайнберг, Коммерцбанк.
Ну, не должно было бы, потому что сокращение разрыва к концу года ожидалось. Это всего лишь сезонные компоненты. В третьем-четвертом квартале спрос на нефть традиционно выше, чем в первой половине года. Поэтому разрыв всегда должен сокращаться, если есть какое-то перепроизводство. Что в данный момент улучшается, это не сегодняшняя ситуация с перепроизводством, а то, что будет в следующем году. И вот ожидания насчет следующего года, они улучшаются. В последнем выпуске Международного энергетического агентства оно впервые предсказало, что в 2016 году спрос на ОПЕКовскую нефть будет выше, чем сегодняшнее предложение ОПЕКовской нефти. Это вот для меня является огромным положительным фактором. То есть оказывается, что есть потенциал даже абсорбировать и иранскую нефть, которая должна в следующем году появиться на рынок. Это является для меня очень позитивным фактором. Не нужно недооценивать и геополитическую составляющую ухудшения ситуации или обострения ситуации. Ситуация в Сирии тоже помогает рынку сфокусироваться на рисках производства. Мы видим, что будет такое медленное улучшение ситуации в последующие годы, и можем даже представить, что там через 3-4 года мы снова будем разговаривать о ценах 70, а может быть и 80 долларов на постоянной основе, потому что ОПЕК когда-то пересмотрит свою стратегию.
Из Москвы Алексей Кокин, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Мне кажется, говорить о том, что на рынке есть уже в течение довольно длительного времени стабильное преобладание предложения над спросом, не совсем верно. Во-первых, рынки имеют тенденцию уравновешиваться благодаря изменению цены. Во-вторых, рост запасов на складах, как говорят, сырой нефти, нефтепродуктов, допустим, в США, в Европе, в Китае, по-видимому, не столь значительно, не столь быстро, чтобы говорить об огромном перенасыщении рынка. И в-третьих, даже если этот рост происходит, рост складских запасов может быть вызван также инвестиционным спросом на нефть.
инвестиционном, не финансовом смысле, а вполне в обычном индустриальном смысле создание запасов на будущее в ожидании подорожания нефти. Допустим, Китай наращивает свои стратегические запасы достаточно последовательно и долго, и считать ли этот спрос фиктивным или считать его реальным, это дело аналитиков, на мой взгляд, это вполне реальный спрос.
Итак, мировые цены на нефть вновь быстро растут. За три недели она подорожала на 15%, а только за последнюю неделю на 11%. Следом устремился и российский рубль. Его курс к доллару с середины сентября повысился на 10%. Нефтяные цены вернулись с одной стороны на уровни конца января этого года, с которых начинался их новый подъем, а с другой стороны на уровни конца июля, когда наоборот начинался новый их спад. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».